«А он что отвечает?» — спросил Садовский. «Он говорит, не беспокойся, найдем из-за чего поссориться». «Вот и хорошо», — сказал Садовский, «а то им жить будет скучно». Осталось еще 3 этажа. Ребята прошли их 20 минут. Алиса всем дала послушать мейлофон, но ничего подозрительного не обнаружилось. За дверями квартир жили самые обыкновенные люди. Ссорились, мирились, разговаривали. Но никто никого не пытал, не угрожал. В подвале тоже никого не было. Глава 23. И Шутин передумал. Во дворе ждала Мила Рудкевич с промасленным пакетом. «Перерыв на обед», — сказала Юлька. «Ничего не нашли?» «Ничего», — сказала Алиса. «В этот подъезд они все вошли, и никто из него не вышел. Не представляю, что делать». «Пошли на скамеечку», — сказала Катя. «Ум хорошо, а 10 лучше. Перекусим и что-нибудь придумаем». «Обязательно придумаем», — сказал Фима Королев. «Во мне уже формируются кое-какие идеи». «Я знаю», — сказал Садовский. «Я уже научился читать мысли без мейлофона. В голове у Королева формируются идеи космических полетов на воздушных шарах». «Отстань», — сказал Фима. «С тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать». «А я с тобой и не намерен серьезно разговаривать», — сказал Садовский. «Если с тобой серьезно разговаривать, можно лопнуть от смеха». Мила раздала бутерброды и половинки огурцов. Тут, ко всеобщему удивлению, пришла и Лариса. Она шла, широко зевая, и тащила целую корзинку съестных припасов. «Умираю, спать хочу», — сказала она. «Я даже по дороге на ходу спала». «Лариса, ты великий человек», — сказал Коля Сулима. «Ты так серьезно думаешь?» — спросила Лариса. «Мне очень приятно». Сулима ей нравился, потому что был серьезный, играл в шахматы и носил очки. «Он так не думает», — сказал Фима. «И если мне не веришь, возьми мейлофон и послушай его мысли». «В жизни не слушала чужих мыслей и не буду». «Почему?» — спросила Юлька, распаковывая ее корзинку. «А вдруг в мыслях неприличное слово встретится?» «Где же ты набрала столько продовольствия?» — спросила Юлька. «Это мне бабушка дала», — сказала Лариса. «Я ей объяснила». «Что ты ей объяснила?» — испугалась Катя Михайлова. «Я ей ничего лишнего не сказала», — ответила Лариса. «Я только сказала, что к нам приехала одна девочка из будущего, и она проголодалась». «А бабушка?» — спросила Катя. А бабушка ахнула и сказала: «Ой, такой путь, и ничего не поесть. Вот мы с ней и опустошили холодильник». Пока ребята ели, Алиса прислушивалась к мыслям двух женщин, которые остановились посреди двора и обсуждали плохое поведение какого-то Ивана Петровича, который играет по ночам на аккордеоне и не дает никому спать. Алиса слушала их мысли, потому что надеялась, что они могли видеть пиратов или Колю. Вдруг Алиса поднялась, спрятала проводок в сумку, подошла к женщинам, и ребята услышали, как она сказала: «Вы правильно беспокоитесь о вашей девочке. Она уже полчаса плачет горючими слезами, потому что думает, что вы никогда уже не вернетесь. Она плачет, а вы тут обсуждаете поведение какого-то Ивана Петровича». Сказав так, Алиса вернулась к скамейке, а женщины удивленно смотрели ей вслед. Потом одна из них сказала: «Я и в самом деле заболталась», и скрылась в подъезде. Вторая посмотрела на Алису подозрительно и сказала: «Какая невоспитанная девочка». «Ты ей про какую девочку сказала?» — спросила Юлька. «Ее дочка дома сидит и думает, что мама никогда не вернется, а мама совсем о ней забыла. Пришлось напомнить». «Попробуй пирога», — сказала Лариса. «Моя бабушка велела обязательно тебя угостить. Она сказала, что таких у вас не делают, потому что она у меня научит», —
свой секрет,
сказала Юлька.
«В могилу».
«Меня не научишь», — вздохнула Лариса. «Я совершенно не способная к домашнему хозяйству». Алиса жевала пирог и думала, что же делать дальше. Время идет, уже скоро 12. «Что будем делать?» — без мейлофона угадала ее мысли Юлька. «Ясно, что». Фима жевал торт, и у него получились большие розовые усы на красных щеках. «Сейчас передохнем и пойдем дальше». «Куда идти?» — сказала Алиса. «Мы весь подъезд обошли?» «По другим «Домам пойдем», — сказал Фима. «Если ты устанешь, я тебя подменю». «Зачем ходить по другим домам?» — удивилась Алиса. «Ведь они отсюда не выходили». «Постой», — сказал Садовский. «А ты уверена, что у них нет шапки-невидимки?»
«Нет», — сказала Алиса. «Это антинаучно».
«А почему ты так уверена, Алиса, что они не выходили из подъезда?» — спросила Мила Руткевич. «А вдруг тот человек соврал?»
Сулейма поднялся со скамейки и сказал. «У нас есть два варианта. Первый — обойтись мейлофоном все дома в этом дворе».
«А второй вариант?» — спросила Алиса.
«А второй вариант — найти того человека, который сказал, что не видел пиратов, и проверить его мысли».
«Гениально!» — сказала Лариса. «Даже не нужно читать мысли. Мне достаточно посмотреть человеку в глаза, и я сразу вижу, лжет он или говорит правду».
«И все-таки надежнее с мейлофоном», — сказал Сулейма.
«Ты не помнишь, Алиса, куда он исчез?»
«Я не заметила. Наверное, сюда».
И Алиса показала на дверь небольшого желтого трехэтажного дома. И бывают же такие совпадения. В этот момент дверь открылась, и в ней показался полный гладкий мужчина в замшевом пиджаке, замшевых брюках и замшевых ботинках.
«Это он», — прошептала Алиса, шаря рукой в сумке, чтобы найти наушничек.
Увидев Алису, человек непроизвольно сделал шаг назад. Он испугался.
Человек, наверное, целую минуту стоял в дверях, делая вид, что вспоминает, не забыл ли дома ключи. Но ключи были на месте. Затем он достал из кармана бумажник и заглянул в него. Алиса принимала его мысли.
«Зачем эта проклятая девчонка здесь? И еще других привела. Что, не поверила, что ли? Неужели подозревает? Но что же я мог поделать? Я же не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они хороши. Преступники. Попытаюсь прорваться. Главное, чтобы никто не подумал, что я чего-то опасаюсь». И Петр Ишутин, человек в замше, решительно пошел через двор к воротам.
«Он что-то знает», — сказала быстро Алиса, — «но скрывает».
«Я заговорю с ним», — сказал Фима, вскакивая со скамейки. «У меня лучше получится», — сказал Садовский. «Это я гарантирую, а ты доедай пирог». Садовский несколько шагов догнал Петра Ишутина. Встал у него на дороге и спросил громко, так что все ребята слышали.
«Скажите, вы будете Наполеон Бонапарт?»
«Что?» — спросил Петр Ишутин. «Что такое? Какой Наполеон?» А в его голове неслись мысли, которые отлично слышала Алиса.
«Наверное, намекает. Тот тоже был под Наполеона одет. Только ничем себя не выдать. Вот попал между двух огней. И от этих пощады не будет, и от тех. В милицию, что ли, бежать? Но что я скажу в милиции?»
«Если вы Наполеон, — сказал Садовский, который был величайшим мастером говорить чепуху с серьезным видом, — значит, вас в любой момент могут подстрелить. Разве вы не знаете, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт? А ваша шкура будет замечательным украшением моей гостиной. Разрешите пощупать?»
«А рога вы забыли дома?» Садовский протянул руку, чтобы пощупать оленью замшу.
И Шутин в страхе отпрыгнул в сторону. Он забыл, что втрое сильнее Садовского.
«Его не уйти.
Закричать? Наверное, лучше всего закричать. Сейчас день, кто-нибудь дома меня спасут. Но сказать тоже нельзя. Тот, наверное, смотрит за мной из окна. И как только я скажу, тут же меня укокошит». Услышав это, Алиса поднялась со скамейки и пошла к воротам. По дороге она сказала Садовскому: «Дай ему пройти».
«Правильно, это хулиганство», — сказал Ишутин, спеша к воротам.
Коля дорогу ему уступил, но не отстал, а шел в трех шагах сзади и задумчиво бубнил. «Скрытность еще никогда не доводила до добра. Мой дедушка, когда собирался охотиться на Наполеонов, всегда брал с собой ведро с керосином. Он брызгал керосином Наполеону на хвост, и тот тут же сдавался в плен. Но однажды он решил полить керосином тигра». И Шутин почти бегом влетел под арку ворот, но тут эта противная девчонка преградила ему путь и сказала тихо, словно по секрету: «Теперь вас из окна не видно, и вы можете сказать всю правду».
«Откуда ты знаешь?» — сказал Ишутин, и у него подкосились ноги. Пришлось опереться спиной о стену.
«Они поймали мальчика?» —
— спросила Алиса. «Не знаю. Не видел?» — почти кричал Ишутин. Алиса одним ухом слушала его вопли, но в другом звучали мысли замшевого человека, который никогда ни во что не вмешивается. Конечно, они его поймали. Они его несли совершенно бесчувственного. Ишутин нашел в себе силы оттолкнуть Алису и выбежать на улицу. Он спешил подальше от этого страшного дома и думал. «Никогда не вернусь. Сегодня же сяду в поезд и в любую сторону, хоть в Магадан». Коля Садовский обогнал Ишутина и снова загородил ему дорогу. «Мы же не договорились», — заявил он. «Самое интересное впереди». Ишутину пришлось затормозить. «Куда они понесли бесчувственного мальчика?» — спросила Алиса. «Ведьма», — думал Ишутин, — «еще издевается. Все знает и издевается. Знает же, что понесли его в заколоченный дом посреди двора». «Все», — сказала Алиса Садовскому, — «отпускай. Он нам больше не нужен. Они унесли Колю в заколоченный дом посреди двора». «Ты что, мысли читаешь?» — спросил Ишутин с облегчением. «Хорошо, что отпустили. Могло и хуже кончиться». «Стыдно вам», — сказала Алиса. «У вас на глазах два здоровых мужика тащат мальчика, а вы от страха пытаетесь скрыть это преступление». «Я не хотел скрывать, но меня попросили. А может, у них есть право мальчиков носить?» «Вы подлец», — сказал Коля Садовский вполне серьезно, «и не смейте возражать. И я с вами еще встречусь. Вам от меня никуда не деться». И тогда Ишутин вдруг припустил по улице. Лишь фалды его замшевого пиджака развивались, будто сзади за Ишутиным гнались два гуся. Алиса слышала его удаляющиеся сбивчивые мысли. «А ведь доберется. Кто-нибудь до меня и доберется. Как же так? Хочешь не вмешиваться, и обязательно до тебя кто-нибудь доберется. Нет, никогда. В первый же поезд и в Магадан, в Сочи, во Львов. Там устроюсь поваром и ни во что не вмешиваться». «Он безнадежен», — сказала Алиса. «Его не перевоспитаешь. Таких людей лечить надо». «Побежали обратно», — сказал Садовский. Они повернули обратно под арку. Вдруг Алиса замерла. «Стой!» — шепнула она Садовскому. Доски, которыми было заколочено окно на дальней от ребят стороне дома, раздвинулись. Из окна вылезла скромная маленькая горбатая старушка в белом платочке в горошек и с букетом тюльпанов. Старушка не спеша засеменила к воротам. Ребята у скамейки не обратили на нее внимания. Старушка вышла из заколоченного дома. Алиса быстро завертела настройкой, потому что никто, кроме нее самой, не понял бы ни слова в мыслях этой мирной бабушки. Бабушка думала на космолингве, языке, которого в наше время никто еще и не знает. «Скорее», — думала бабушка, — «они поймали этого рохлю и труса. Он обязательно во всем сознается, как только скроется из моих глаз. Если трус продал кого-то один раз, он и других продаст. Надо догнать его и обезвредить. А почему Алиса догадалась, что он соврал? Вот и она в воротах стоит, на меня смотрит. Что у нее торчит из уха? Не провод ли миелофона?» Алиса схватила Садовского за рукав, и они выбежали в переулок. «Скорее!» — крикнула Алиса. «В подъезд!» Они успели нырнуть в подъезд в тот момент, когда крыс в образе старушки с невероятной для такого пожилого человека резвостью выскочил из ворот. Сквозь застекленную дверь подъезда они видели, как старушка подобрала юбку, из-под которой были видны наполеоновские сапоги с золотыми шпорами, и побежала по бульвару. Алиса услышала мысли пирата. «Попались, голубчики, теперь не уйдете. Если мы ничего не добились от парня, добьемся от Алисы. Сейчас или никогда. За мной!» — крикнула Алиса Садовскому. «Не рассуждай!» «А я давно уже не рассуждаю», — ответил Коля, послушно выскакивая вслед за Алисой во двор через черный ход. Увидев их, ребята поняли, что случилось что-то очень важное. «Узнали?» — спросила Юлька. «Где он?» «Коля и толстый пират вон в том заколоченном доме», — сказала Алиса. «Второй пират побежал к бульвару. Он вернется через 3 минуты. За 3 минуты мы должны освободить Колю. Окно с той стороны забито плохо, и доски отодвигаются. Как окажемся внутри дома, шумите, пугайте его. Ясно?» заколоченный двухэтажный флигель, знал, что не сегодня-завтра придут строители, его снесут, а на его месте разобьют клумбу, и печально глядел на ребят под слеповатыми забитыми окнами. Первый в окно, которое было у самой земли, осторожно влезла Алиса. За ней Коля Сулима, Садовский, Королев, Юлька и Катя Михайлова. Остальные остались на улице под командованием Милы Руткевич и окружили дом, чтобы никто не мог из него выскочить. Они оказались в большой пустой комнате, оклеенной веселенькими голубыми обоями, кое-где сорванными со стены. На стенах остались темные пятна, следы стоявших раньше шкафов, комода, висевших картин и фотографий. Дверь в коридор была открыта. Алиса на цыпочках вбежала туда, и тут же в ухе зазвучали встревоженные далекие мысли весельчака У. «Куда задевался крыс? Зачем он оставил меня одного? Вокруг столько здешних детей, они нас выследят. Надо бы скрыться. Почему так тихо?» Мысли доносились откуда-то справа. «За мной!» — закричала Алиса. «Вперед!» И все закричали. «Кто ура! Кто держи его! Кто Коля, где ты?» От шума дом зашатался, потому что в шестом классе Б, если нужно покричать, найдутся без преувеличения сказать настоящие чемпионы по этому виду спорта. В 10 секунд ребята добежали до лестницы в подвал, и им пришлось остановиться, потому что навстречу вылетел, как бомба, обалдевший от неожиданной психической атаки, толстый пират в разорванном плаще. Ничего не видя перед собой, он оглушил и без того оглушенную Алису мыслями. «Попался! Попался! Спасайся, кто может!» Помчался по коридору, прыгнул головой вперед в забитое досками окно. У окна стояла Лариса, которая мирно доедала кусок торта и рассуждала вслух. Все-таки, когда ребята так шумят и кричат, их можно понять. Но Юльку с Катей Михайловой я осуждаю. В этот момент доски, которыми было забито окно первого этажа, разлетелись с треском, и что-то очень большое, круглое и тяжелое вылетело наружу и шмякнулось куском торта. У ее ног. Но тут же взяла себя в руки и сказала пирату, лежавшему на животе: «Вот видите, до чего доводит такое поведение?» Пират попытался подняться. Он был в нокауте, как неудачливый боксер. Боря Миссерер подскочил к нему и стал считать, как судья на ринге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аут. Глава 24. Прощай, супергерла. Ребята поспешили вниз, в подвал, откуда так стремительно вылетел пират. В подвале было полутемно, и лишь одинокий лучик света, в котором плавали потревоженные пиратом пылинки, освещал лицо лежавшего на полу Коли. Алиса наклонилась над ним. «Коля», — сказала она, — «ты меня слышишь?» Под глазом у Наумова был большой кровоподтек, и щека была расцарапана. Он с трудом открыл мутные глаза. «И не надейтесь», — сказал он сонным, глухим голосом. «Вам все равно ничего не найти. Мейлофон спрятал в надежном месте. В надежном месте». «Коля», — сказала Юлька Грибкова, — «ты нас не узнаешь? Это же мы из 6-го Б». «Ой!» — Коля постарался приподнять голову. «Ребята, вы здесь? Я ничего не сказал. Они в меня чем-то выстрелили, и я заснул. Они потом меня били и говорили, что мне не выйти отсюда, но я ничего не сказал. Алиса, я здесь, Коля, не беспокойся. Мы нашли мейлофон». И тут Коля вдруг заволновался. «Скорей», — сказал он, — «я ничего не скажу. Беги, они же тебя догонят. Скорей!» «Коленька», — Фима проглотил слезы, — «ты у нас герой. Ты...» «Я дурак, а не герой», — сказал Коля. «Алиса, беги!» «Мы ничего не боимся», — сказала Алиса. «Нас много. Они ничего с нами не сделают». Но она ошиблась. Сзади раздался голос. «Попрошу не двигаться». «Этот мальчик был прав, Алиса. Тебе надо было сразу бежать, а не заниматься спасением чужих людей. Никогда не заботься о других. Обязательно проиграешь». «Отдай мейлофон, дурочка!» Ребята обернулись. В дверях подвала стоял пират-крыс. На этот раз он снова был в образе Наполеона Бонапарта. В руке у него поблескивал пистолет. «Сюда, сюда!» — поманил он Алису пальцем. «Здесь никто не услышит ваших криков, непоседливые дети. Каждым выстрелом я могу усыпить троих. Я не жестокий, но мне нужен мейлофон. Ну, долго я должен ждать?»
«Возьми, попробуй», — сказала Алиса.
Она видела, что Коля Сулеймани растерялся и, осторожно, чтобы крыс не видел, заходит сбоку.
«Возьми», — повторила Алиса, краем глаза следя, как Коля подбирается к крысу.
«Ну?» — крыс сделал шаг вперед. И в этот момент Коля Сулейма бросился на него. Правда, не очень удачно, потому что был плохим спортсменом. Крыс успел выставить локоть. Коля ударился о него, пистолет дернулся, и выстрел пришелся в потолок. В этот момент в бой вступила Юлька Грибкова. Она-то была хорошей спортсменкой. Она подпрыгнула и повисла на рукаве Наполеона. Алиса совершила свой лучший в жизни прыжок. Она взлетела, словно птица, умудрилась дотянуться до поднятого кверху пистолета и, падая, вывернула руку пирата так, что он выпустил оружие. И тут все остальные навалились на крыса, так что пират попросту исчез под грудой своих врагов. «Ой!» — вскрикнула вдруг Катя. «Он ускользает!» В полутьме подвала все увидели, как пират превратился в скользкий упругий шар и покатился в угол. Никто, кроме Алисы, не знал, что он принял облик перекатчиков с планеты.
Но у Алисы в руке был пистолет.
«Не двигайся, крыс планеты Крокрыс», — сказала она, — «а то я стреляю». Шар покатился к выходу. Алиса подняла пистолет и прицелилась. Ее остановил голос от двери. «Не стреляй, Алиса, он никуда не уйдет». На ступеньках, ведущих в подвал, стоял высокий худой мужчина в синем костюме. Алиса опустила руку. В голосе мужчины звучала такая уверенность, что ослушаться его было невозможно. «Крыс», — сказал он, — «прими какую-нибудь разумную форму. Никуда тебе не деться». И в то же мгновение снова возник Наполеон Бонапарт. «Николай Николаевич», — сказал Коля Наумов, — «это я во всем виноват». «Вы дежурный на станции времени?» — спросила Алиса.
«Да», — сказал Николай Николаевич. «И виноват во всем только я один. Так что не будем сейчас искать виновных».
«Николай Николаевич», — сказала Алиса, — «второй пират бежал».
«Недалеко он сбежал», — сказал Николай Николаевич. «Он лежит посреди двора в глубоком нокауте. Его надо убрать оттуда как можно скорее, а то начали собираться соседи. Идем, гроза космических трасс. И не пытайся бежать».
«Ни в коем случае», — поспешил ответить крыс. «Я был лишь слепым оружием в руках негодяя весельчака У. Он меня заставлял». Все из 6-го Б, кто участвовал в операции «Космические пираты», так назвал ее Фима Королев, собрались у Коли Наумова. Николай Николаевич дал ему лекарство и велел до вечера полежать на диване, не прыгать и не суетиться. Коля полулежал на подушках, вид у него был гордый и виноватый. Николай Николаевич стоял посреди комнаты. «Я хотел бы сказать несколько слов», — начал он. «Мы не будем искать, кто прав, а кто виноват в том, что произошло. Виноват в первую очередь и я, потому что не следил за своим здоровьем и неожиданно заболел, оставив свою аппаратуру без присмотра. Виноват и Коля, которого никто не просил совать нос, куда его не просят. Виновата и Алиса, которая отлично знает, что нельзя без разрешения приближаться к машине времени. В результате два опасных преступника проникли в наше время. И хорошо еще, что они не успели натворить дел». «Мы бы им не дали», — сказал Фима Королев, который был глубоко убежден, что это он всех спас и победил пиратов.
«Хорошо. Будем считать, что многие ошибки исправил 6-й класс Б, за что ему спасибо,
от имени 21 века». «Пожалуйста, не стоит благодарности», — ответил за всех Коля Садовский. «В дальнейшем можете на нас рассчитывать».
«А как вы нас нашли?» — спросила Мила Руткевич. «Автоматические приборы в Институте времени зарегистрировали несколько переходов во времени, причем все без разрешения. Тогда вызвали меня. Мой пункт не отвечает. Послали сотрудника института. Он видит, меня нет. К сожалению, молодой сотрудник, который примчался меня разыскивать, растерялся и не догадался обратиться к соседям. И пока он меня отыскал, драгоценное время было упущено. Тем временем вычислительная машина посчитала с точностью до миллиграмма вес и габариты нарушителей времени. И начался детектив. Временщики искали свидетелей, опросили 10 тысяч человек и, наконец, узнали, кто же пользовался машиной. Меня срочно вылечили, сменили мне сердце, и я поспешил в ваш 6-й Б. Прибегаю, а класса нет, он убежал ловить космических пиратов. Поэтому я опоздал».
«И хорошо, что опоздали», — сказал Фима Королев. «А то бы нам не удалось самим покончить с космическим пиратством в Москве».
«Не будем спорить», — улыбнулся Николай Николаевич. «Алиса,
так что прощайся,
через 5 минут
твоя
поехали».
Очередь.
Николай Николаевич вышел. Все обернулись к Алисе. «Жалко», — сказала Юлька, — «что ты уезжаешь. Мне всегда хотелось иметь сестру, а ты вполне для этого подходишь».
«Мне самой не хочется уезжать», — сказала Алиса. «Но надо, я ведь уже живу в будущем. Нельзя жить сразу в двух временах». Все замолчали.
«Ты не сердишься, Алиса?» — спросил Коля Наумов.
«Нет», — сказала Алиса. «Я рада, что с вами познакомилась».
«Слушай, Алиса», — сказал Фима Королев. «Мы так и не успели спросить. Ты что-нибудь слышала о нас там, в будущем?»
«Этого нельзя рассказывать», — сказала Мила Руткевич. «Это нарушение закона».
«Знаешь что, Алиска?» — сказала Юлька Грибкова. «Ты тогда придумай что-нибудь, а мы сделаем вид, что тебе верим».
«Хорошо», — сказала Алиса. «Только вы мне не верьте».
«Хорошо?»
«Ни за что не поверим», — сказала Лариса. «Обещаем. Но ты нам обязательно льсти».
«Тогда слушайте. Боря Мессерер станет знаменитым художником. Он будет работать в Большом театре и делать декорации. Только он не вырастет и останется небольшого роста».
«Я к этому готов», — сказал Борис. «Пускай. Я буду лестницу подставлять».
«А вот Коля Садовский станет знаменитым писателем, сказочником. Он будет писать удивительные фантастические сказки».
«И их не будут печатать», — сказал Фима Королев.
«Фима Королев станет инженером. Он стал бы великим инженером, если бы поменьше хвастался. Лариса будет знаменитой киноактрисой. Ее портреты будут висеть во всех кинотеатрах».
«Я же говорила, что не поверю», — сказала Лариса, покраснев от радости и краем глаза покосилась в зеркало.
«Коля Наумов станет строителем домов».
«Спасибо», — сказал Коля. «Я даже знаю, каких.
Юлька будет детским врачом. К ней приедут лечиться со всех концов света. Катя Михайлова выиграет Уимблдонский турнир в Англии.
Мила Руткевич станет учительницей, директором школы и очень строгим».
«Странно», — перебила Алису Коля Сулима.
«Все, по-твоему, должны стать знаменитыми и великими. А кому же быть обыкновенными?»
«Но это же сказка, Коля. Как ты не понимаешь?» — воскликнула Лариса. — «Я могу стать и не очень великой актрисой».
«Нет, вы не правы», — сказала Алиса. «Мне лучше знать. Я из будущего. В будущем не станет обыкновенных людей. На Земле будут жить 5 миллиардов исключительных, знаменитых, одаренных людей. И среди них, — тут Алиса коварно улыбнулась, — будет только один обыкновенный человек — Коля Сулима. К нему специально будут приезжать на экскурсии из других стран. Он будет самым обыкновенным в истории человечества чемпионом мира по шахматам и изобретателем машины времени. Теперь ты удовлетворен?»
«Разумеется», — сказал Коля Сулима. Вошел Николай Николаевич.
«Алиса, попрощалась? Пора в путь. «Ой», — сказала Юлька Грибкова, и у нее в глазах появились большие слезы. «Что же я маме и бабушке скажу?» «Не беспокойся», — сказал Николай Николаевич. «Я сам сегодня зайду к вам, как отец Алисы. Они мне поверят». Юлька поцеловалась с Алисой, и Алиса успела шепнуть ей на ухо. «Мы с тобой скоро увидимся. Кстати, ребята», — сказал Николай Николаевич, «я понимаю, что просить вас об этом нельзя. Вы и сами все понимаете. Но все-таки напомню, как только вы выйдете из этой комнаты, вы меня забудете. Вы меня никогда не видели. Никаких космических пиратов не видели. А Алиса приезжала из другого города и уехала. От того, насколько хорошо вы будете хранить нашу тайну, это многое зависит.
Это не...
Договорились, сказала Катя Михайлова. Алиса в последний раз поглядела на всех, сказала тихо. «Прощайте, ребята!» И вышла из комнаты. Навсегда. И что удивительно, в шестом классе «Б» учатся разные люди. Некоторым, как, например, Фиме Королеву или Ларисе, вообще никаких секретов доверять нельзя. Завтра же всем разболтают. Но ни один из них никому ни разу не рассказывал о приключениях и невероятных событиях, случившихся в те апрельские...